Орки медленно приближались, и я напряженно следил за заранее бережно положенными на их пути камнями. Вот они прошли первый, дошли до второго. Я начал считать про себя раз, два, три, четыре, и мысленно дотянулся и сжал брошенную ястребом на землю по дороге на поединок горошину-накопитель. Хорошую идею мне подкинула черепаха, рассказывая об ужасных последствиях освобождения накопленной энергии без контроля. Земля дрогнула под ногами. Прыгун подо мной вскинул голову и всхрапнул. Многие кони задергались, усмиряемые наездниками. Над полем стоял столб дыма и пыли. Страшно кричали раненые и лошади. В 200 метрах от нас, в середине фаланги, образовалась воронка диаметром 8 метров и глубиной не меньше 2. Собственно, фаланги больше не было. Даже там, где их не задело взрывом, орки сбились в перепуганное стадо. Завыв как звери, вся моя армия, кроме клановцев и воинов большой ноги, сорвалась с места и понеслась лавиной на ошарашенную и потерявшую всякое понятие о строе пехоту. Орки побежали, бросая оружие и бессмысленно метаясь в разные стороны. Всадники на руслых лошадях знали свое дело. Их очень хорошо обучили убивать. А сейчас от них требовалось только это – убивать как можно больше. Дикие вопли, звериный вой атакующих, от которого стынет кровь в жилах, стук копыт за спиной, свист, рассекающий воздух стали и смерть, ждущего каждого. Это уже был не бой, а массовая резня, когда никто не задумывается о сопротивлении, а только старается убежать. Я напряженно ждал, сфокусировав глаза вместо бинокля, и контролируя еще один камень. Командир орков не подвел. Он повел дружинников в атаку, пытаясь спасти кого еще можно от наших сабель. Все-таки они были не трусы, и он все сделал правильно. Только там лежала еще одна горошина-накопитель. Рванула во второй раз. Я тоже заорал что-то отдаленно похожее на «Ура», и мы понеслись в атаку на остатки орской конницы. Кавалерийский бой – это некрасиво встающие на дыбы лошади и удары сабель, которыми обмениваются по очереди с предварительными поклонами и позволением противнику поднять выбитое из рук оружие. Нет, это совсем другое. Налетел, ударил в чужую спину, даже не успел понять, убил или нет, как конь проносится мимо, и перед тобой появляется совсем другой противник, уже занесший руку с мечом для удара, и неожиданно слетающий с коня без головы, снесенный прикрывающими тебя товарищами. Твой конь, кусающий чужого жеребца и всадник, вылетающий из седла прямо под копыта. Множество лошадей, сгрудившихся на маленькой площадке, мешающие друг другу, бьющиеся на земле с порубленными ногами и боками. Придавленный упавшим животным и дико кричащий орк, на голову которого опускается копыта прыгуна, приученного бить врагов. Земля, превратившаяся в грязь из-за пролитой крови. Некогда смотреть на небо и некогда думать. Все на вбитых в голову бесконечными тренировками рефлексов. Потом тебя выносят из схватки, но только для того, чтобы развернуться и вновь атаковать очередного противника, рубя его с оттяжкой, чтобы раны были страшнее. Крики, стоны умирающих, ржание погибающих лошадей, брызгающие тебе в лицо кровь убитого и пытающийся бежать враг, которому ты только что отрубил кисть руки. Это вам не стрелять в далекие фигурки из автомата. Тут кровь брызгает прямо в лицо. Может, и есть упоение в битве, но мне потом пришлось специально загнать себя в самогипноз и посидеть 20 минут в полной пустоте, чтобы успокоиться. Когда солнце село и на поле опустилась тьма, так что бродящие в поисках трофеев и добивающие раненых оборотни уже не могли нормально видеть, и стали возвращаться в лагерь, появился ястреб. Был он еще бледный и слабый, но горел негодованием. У него разве что дым из ушей не шел. «Ты приказал брать в плен как можно больше и даже запретил добивать раненых, от которых ни малейшей пользы», — еще издали заорал он. «Сядь и послушай». Мы сидели кружком у маленького костра, отбрасывающего на лица красные отблики. Я, большая нога, четырехрукий, быстрый заяц и еще парочка командиров отрядов рангом пониже. За спиной у меня, привычной деталью пейзажа, торчал живой в компании с другими телохранителями. Перед нами стоял на коленях командир Орской конницы. Совсем еще молодой парнишка, лет 17 с виду. И, несмотря на свою уродливую харю и побитый вид, выглядел он гордым соколом, готовым ко всему. Он рассказывал на своем языке, но отличался он от языка народа не больше, чем русский от западноукраинского диалекта. И если отдельные слова и были непонятны, общий смысл прекрасно доходил до всех. Никаких особых тайн он не выдавал. Наверняка об этом знал каждый пленный. И говорилось это для нас, чтобы продемонстрировать, кто мы и кто они. Их было 10 тысяч, но это им не помогло. В прямом и честном бою, он блеснул в нашу сторону глазами, мы всегда сильнее и лучше. Полки стояли насмерть, и они не смогли прорвать окружение. Трупы варваров покрывали землю, а потом ударила конница, и мы вырезали всех.
«Во врет!» — восхищенно сказал Четырехрукий.
«Ты что думаешь, мы других не спрашивали? Была бы это военная хитрость, еще понятно, но такая явная ложь позорит твое имя».
Орк смешался и, опустив глаза, нехотя сказал.
«Некоторые прорвались за стены и заперлись в городе». Он с вызовом вздернул подбородок. «Все равно им не жить. Город обложили со всех сторон, и никто не уйдет. День раньше, день позже. Вас мало, да и не пойдете вы на помощь. Соберете трофеи и отойдете за границу. А мы еще придем к вам в степь. Я младший брат князя, и он непременно отомстит. Как придете, так останетесь», — хохотнув, сказал большой заяц. «Уберите», — махнул я рукой охранником. «Ничего умного мы все равно не услышим. И проследите, чтобы пленным пожрать дали из обоза. Они нам еще понадобятся».
«Помолчи», — сказал Четырехрукий ястребу, который уже открыл рот, чтобы разразиться гневной речью. «Подведем итог, ради которого нас звери собрал. Послушали десяток пленных. И достаточно понятно. Это действительно была ловушка для дураков, и их ждали. Этот их новый князь, Скрепт, он поморщился. Что за странное, ничего не означающее имя. Впрочем, наплевать. Он хотел раз и навсегда избавиться от угрозы с равнин. Набеги для границы – обычное, житейское дело. Сегодня мы их, завтра они нас. Он собрал все, что мог, и спровоцировал народ на большой поход. Они шли двумя колоннами и подставились по отдельности. Только полного разгрома не вышло. Волков, похоже, перебили, но часть остальных успела прорваться за стены в город и заперлась там. Наверняка следующий шаг для него был выйти в степь снова и выжечь опустевшие рощи. Пока остальные соберутся, да пока приготовятся, да пока разберутся, чья земля теперь, несколько лет нам не до зеленых будет. Потом можно и повторить. Не вышло, теперь придется долго возиться с осадой, да и потери были большие. Потом он услышал про нас и послал часть сил на перехват. То есть под крепостью сидит 5-6 тысяч, из которых хорошо, если 1000 дружинников, и внутри 2-3 тысячи. Однако этот прав. Нам идти на помощь бессмысленно. 700 – это мало, чтобы пробить окружение. Да и обоз у нас теперь такой, что для охраны потребуется половина отряда. Только вот если он добьет тех в крепости, то вполне может пожаловать в гости к нам. Со всех сторон плохо. А теперь, усмехнувшись, сказал он, зверь продемонстрирует нам мудрость и расскажет, зачем ему пленные и как вообще мы сможем и добычу при себе оставить, и князя утихомирить. Он замолчал, и все дружно уставились на меня. «Хорошо», — мысленно перекрестившись, сказал я. «Я не буду заходить издали и интересоваться, какой урожай в огороде, и не уменьшились ли стада диких копытных, проходящих мимо ваших рощ, чтобы соблюсти приличие». Большая нога громко заржал, остальные улыбнулись. И я буду говорить прямо и называть вещи своими именами. Мы шли за местью и добычей. И то, и другое мы получили в полной мере. Снова подтверждающие кивки. Значит, основная задача теперь, когда нам никто не мешает, перейти границу и спокойно провести дележ. Не будем разделяться и давать почву для подозрений друг другу. На этот раз непроизвольно кивнул только быстрый заяц. Остальные молча ждали. «Когда поделим по закону, все, кто захочет, может уйти и вернуться к себе. Но я и ты, четырехрукий, и ты, ястреб, мы не просто так здесь. 6 пустых рощ. Большой поход орков кончился провалом, и мы в этот момент единственная сила, которая может предъявить на них права. Мы должны объявить их своими, но поодиночке в этом нет смысла. А если мы начнем выяснять между собой, кто сильнее, придут другие. 2, 2 и 2 – это справедливо. Я предлагаю союз. Каждый, кто нападет на вас – мой враг. Каждый, кто нападет на меня – ваш». «Так зачем тебе пленные?» – раздался в тишине голос большой ноги. «Я хочу договориться с князем Скрептом. Они всегда дают оборотней своим дубам. Мы просто убиваем. Мне не нужна сейчас новая война на границе. Я хочу обменять голову на голову. Их пленных на наших. А наши заплатят за свою свободу. Сколько там дают за военный трофей? 10 лошадей? Вот как получим, так и отпустим. Это тоже общая доля. А потом я хочу еще один договор. Чтобы Скрепт не смотрел в нашу сторону. Мы обещаем не ходить в набеги через границу, они тоже. Если это наша земля, ему есть смысл согласиться. Завтра отпущу одного с посланием и предложением встречи». «Да», – протянул ястреб, – «ты на покойниках сумеешь взять больше, чем на живых. Я за союз в любом случае. Договоришься ты с зелеными или нет? Я не верю, что это возможно. Сотни лет мы проверяем друг друга на прочность. И сотни лет пленных убивали. Так что обсудим это на той стороне, после дележки». «Я тоже», — сказал четырехрукий. «Не согласится, князь, мы ничего не потеряем. Убить никогда не поздно».
«Так есть ли с зелеными договор?» — с недоумением спросил один из молчащих до сих пор командиров отрядов. «Что уже, и в набег не пойдешь?
А кто тебе мешает сходить пограбить другого князя?» — поинтересовался я. «Прогуляемся на переход дальше».
«А-а-а!» — с облегчением сказал тот. «Тогда другое дело. Ты это, зверь, нас ваши дела с рощами не касаются, но если надумаешь еще куда сходить за добычей, мы всегда с радостью. Такого еще не бывало, чтобы 700 против 3000 и 24 убитых».
Остальные поддержали его пламенную речь восторженными криками.
«Значит, на этом все», — подвел итог обсуждению. «Утром выходим».
Они стали подниматься и расходиться. У костра остался только лис.
«Только хорошие воины выигрывают сражения», – заговорил он негромко.
«Но они должны четко подчиняться приказам своих командиров и не проявлять героизма без нужды. Мы лучшие в мире, и каждый знал свое место и свой маневр. А победа приносит славу вождю. Чтобы добиваться успеха, тебе нужны воины, которые уважают тебя и готовы следовать за тобой. Ты завоевал не просто славу, ты завоевал любовь своих воинов. И про твою удачу, и правильность решений они разнесут весь по всем равнинам. Позови их еще раз, и они не только придут сами, но и приведут к тебе других». Он помолчал.
«А про осажденных ты ничего не сказал. Хочешь секрет?»
«Естественно», — он подмигнул. «Никому не скажу».
«Не знаю я, что с ними делать. Вроде свои, но если они вернутся, то будут злые из-за неудачи и отыграются на нас. Их осталось не меньше 2000. Нас после ухода этих из чужих отрядов останется 3-4 сотни, даже если я успею остальной клан позвать. Росомах больше, но захотят ли они всем родом ввязываться? Какой смысл класть своих за чужих? За союзника я бы пошел», — и посмотрел на него в упор.
«А меня ты позвать в союзники не хочешь?» — вроде со смешком спросил он.
«Союз всегда на общих интересах основан. Я слаб в сравнении с тобой. У нас нет общих границ, и я не собираюсь в ближайшее время никому под командование идти. Какой смысл для тебя в таком союзе?»
«Ты говорил прямо. Я тоже не буду хитрить. Ты и телом наш, но голова у тебя работает совсем по-другому. Возьмешь, что хотел, и в ближайшее время больше не собираешься воевать. Тебе нужен не просто мир. Ты хочешь торговать с зелеными. Дерево, пушнина, камни, продовольствие. Что там еще? Я моргнул от неожиданности. Похоже, не настолько уж я отличаюсь от народа. Он ухмыльнулся. Многие думают об этом. Но рано или поздно к обросшим жирком семьям наведываются соседи. Надо быть постоянно наготове и держать оружие рядом, когда ложишься спать. Не ты первый откололся от рода, но ты первый набрал такой вес в короткое время. Много будет желающих проверить твой клан на прочность. А многим ты вообще поперек сердца. Если нужна будет помощь, приходи. Черепаха говорила 2 часа. Потом старик еще час задавал вопросы, уточняя и снова возвращаясь назад. Теперь он сидел, закрыв глаза, и если бы не тихое дыхание, его можно было бы принять за покойника. «Значит, ничего выдающегося за ним раньше не замечалось», — скрипуче сказал он наконец. «Все на среднем уровне. Мысли, речь, лечебная помощь, блокировка от чужого вмешательства, пользование амулетами, даже умение пользоваться оружием и конная езда». Ожидать выдающихся достижений за 1,5 года было бы странно. Единственный выпадающий из ряда случай с Нежданом. И вдруг такая демонстрация. Я бы хорошо подумал, прежде чем браться. А он раз и выкачал дуб пожиратель жизней.